Дифирамб.
Добрый день, у микрофона Сергей Бунтман, и я сегодня все заменяю Ксению Ларину, которая в отпуске, и я в следующее воскресенье должен вас огорчить, тоже заменю Ксению Ларину. Сегодня программу «Дифирамб» я с удовольствием и пригласил, и мы будем разговаривать с Михаилом Левитиным, художественным руководителем театра «Эрмитаж». Добрый день, Михаил Захарович.
Здравствуйте.
Вот я подумал, кто вы такой. Вы братья Немирович и Данченко, так, оба брата.
Да,
вот,
да.
И как Владимир Иванович и ставите, и что-то к этому делаете в театральной и литературе, и в театральном пространстве, в режиссуре. И в это время, одновременно с этим, как Василий Иванович, пишете художественную литературу, пишете книги. И не всегда похожие. И там есть огромнейший театр, но не всегда тот же самый, который у вас
на сцене. Да, ну, я не знаю, как писали Немировичи, как ставил он, я один спектакль видел. Ну, в общем, вы сказали, что да, двуедин.
Ну да, такие два брата Немировича и Данченко. Но при этом я еще вычитал какую-то совершенно любопытную вещь. К увы, только расшифрованном интервью, которое вы давали Татьяне Бык, я увидел вашу эпитафию про прошлое, про настоящее и про будущее. Про то, что сейчас...
Очень любил прошлое. Равнодушно относился к будущему.
С удовольствием жил настоящим.
Да. Знаете, последнее интервью это было.
Да.
Интервью.
Там оно было... Я только вот читал вот расшифровку, сделанную уже,
да.
Когда ее не стало.
Да.
Будущее, прошлое, настоящее. Вы очень много в прошлом гуляете. И гуляете так, как свидетель прошлого. Что ваша книжка о Таирове, которая вышла, на мой взгляд, просто замечательная. И я не упустил момента тогда это сказать сразу. Как гимназистка взяла,
да.
взяла и написала, что это чудесная книжка и абсолютное оживление прошлого. И что это те какие-то абсолютно щемящие чувства, которые есть по отношению к этому театру и к этому человеку, которого очень трудно понять, очень трудно в него жить, и через все эти легенды пройти. Вы взяли да перепоставили таировские спектакли просто-напросто вот, в течение этой книги. Вот в связи с этим... Вот такой вот вопрос. Я не знаю, как удовольствие от настоящего и насчет будущего, но такое ощущение, что в настоящем мы не видим такого крупного поступка, крупного события, а в прошлом-то все такое крупное, интересное. Или это наша иллюзия?
Я не знаю. Я вообще думаю о том, что такое настоящее. Я вообще думаю о том, существует ли биография у нас, у каждого из нас. И начинаю понимать тех, кто пытается эту биографию как бы делать, даже искусственно делать эту биографию. Что я имею в виду под биографией? Биография – это подлинные, реальные, мощные события, которые случаются в твоей жизни. Нам же кажется, что наши личные события все мощные и большие.
Ну, конечно.
Составляют
естественно,
нашу биографию.
Да.
Нет, это, конечно, не так. Я не боюсь говорить слово «войны», «революции», все то, что было в прошлом. Но я понимаю, что это чревато кровью, бедой, трагедиями. Но все-таки у них было прошлое. Все-таки у них было прошлое, понимаете? Тут цунами какого-нибудь обыкновенненького, какого-нибудь простенького тоже не получишь. То есть я, честно вам сказать, подвергаю свою жизнь, хотел бы подвергнуть, и подвергаю ее испытаниям. Но это не те испытания, какие были в жизни моих героев прошлого. И я там ищу настоящую биографию.
Но, с другой стороны, вот можно сказать, что мы за это время столько пережили. Вот, знаете, собирается конференция в городе Париже в следующем году. Историческая конференция о событиях 91-го года в Советском Союзе. И вот там вот я себе представляю этим самым дяденькой, который на наших глазах в 67-м году выходил, ковыляя и стрелял из носового орудия «Авроры». И, боже мой, как это могло быть? Ну вот такое ощущение, что мы чего-то не видим, пока это идет. У нас же было то, что там распад Советского Союза, там два путча, две войны, которые проходили на наших глазах, еще много чего. Может быть, мы чего-то не видим?
Нет, нет. Это моя вероятная политичность. То есть, понимаете, поневоле ты попадаешь в какие-то вещи созвучные современности. Но, вероятно, я говорю о чем-то другом. Для меня же не существует, я это часто в интервью упоминаю, для меня не существует времени как такового, не существует никаких изменений. Вы говорите, время идет, безумцы, это вы проходите. Вот это вот, то, что Талмуд написал, вот это для меня существует только это. Это все нормальные изменения на протяжении жизни человека, к плохому, к хорошему. Жизнь вместе со всеми не очень мне знакома, и я ее не поощряю как бы в самом себе, не очень люблю. Это специфика моя, я понимаю. И потому событиями для меня это некие другие события. Там смерть Давида Боровского для меня более важна, чем трагедия страны нашей. Понимаете? Более важна. Я могу этим жить очень долго. Я думаю, что она и действительно важна для этой страны более, чем какие-либо другие события. Только страна об этом не знает. Тут очень много каких-то своих личных представлений.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Михаил Левитин, что идет видеотрансляция на сайте. Можете наблюдать, что у нас тут происходит, и задавать свои вопросы, комментировать, посылая смс +7 985 970 45 45. Когда вы говорили, мы так это пробежали, строить свою биографию. Вот сейчас какой-то... Мечта Ильфа и Петрова какая-то, и вернее, описание про то, как писали братья Гонкуры, она как-то исполняется очень постоянно. Один берег рукопись от родственников, как они писали, а другой бегал по редакциям, да? И вот сейчас главное бывает не написать что-то, там, не поставить что-то, а устроить вокруг этого там блог с миллионом посещений.
Да.
Какую-то кампанию вокруг этого устроить, интервью в ключевых журналах, газетах и по ключевым станциям. Я не знаю, может, конечно, так оно и надо, но за этим не убивается ли суть того, что каждый человек делает, и творческий человек, и не только творческий, кстати, и политики.
Ну, вот видите, как полезен бывает театр, и он у меня, его у меня вдосталь, театра, и поэтому я не нуждаюсь в том, чтобы заниматься, превращать себя самого в театр. И превращать мои писания, предположим, в некое такое публичное действие такое. Вот полезен театр мне для этого. Я удовлетворен полностью. Если мне нужно выйти на поклоны и показать свою красоту невероятную залу, то я могу это сделать уже вечерний. Это для меня не проблема. Я вышел и поклонился. Если нужно выслушать какие-то вопросы, мне их зададут. Я тут вот живьем стою. Поэтому писание для меня – это дело очень странное. Это такой невероятный толчок внутренний. Невероятный внутренний толчок. Боже мой, как трудно снова и снова начинать. И никого я не хочу удивлять своими писаниями. И когда вы письмо тогда мне отправили, и письмо, вы не недооцениваете вашего письма, потому что оно было литературно очень талантливым, и человечески оно было абсолютно искренним. Вот этого не хватает. Вот этого мне не хватало.
То есть того, что сухо можно назвать прямым жестом, что ли?
Ну, конечно.
Как нужно почувствовал, только... так и сделал.
Так ведь все дело вот в чем. Все, что называется театром или литературой, для меня это просто рукопожатие. Это просто рукопожатие. Все попытки воспользоваться словом, все попытки удивить, нелепые попытки. Есть основания для того, чтобы я взял твою руку? Есть основания для того, чтобы я прочитал или посмотрел? Или нет этих оснований? А дальше ясность. Нужна невероятная ясность. Это то, чего мы сейчас все лишены. Мы не нуждаемся в этой ясности. Ну, я, может быть, немножко преувеличиваю. Не все знаю, конечно. Но ясность, ясность и ясность.
А если не ясность, то что? Что тогда получается? Как тогда
такая манерная,
люди в основном общаются с 14 зеркалами?
Манерность такая, женственность в мужской прозе, какая-то, мне кажется, недостаточность колоссальная. Потом, ну, мы так с вами далеко-далеко зайдем.
Да куда угодно. Потом здесь место такое, мы куда захотим, туда и зайдем.
Люди манипулируют словом. У нас ведь очень много людей, прекрасно говорящих, хорошо и ловко пишущих. Я говорю, ловко, это тоже неверно я сказал. Хорошо, бойко опять хочется сказать. Умеют владеть словом, не понимая, что слово – это еще не литература. Вот какая вся история. Слово – это еще не литература. Как и жест – это еще не театр. За этим должно быть что-то совершенно другое. И слово должно быть жменька. Понимаете, жменька. Очень мало, очень мало.
А вы кого-нибудь читаете? Просто так, потому что вам хочется читать из современников.
Да.
Кого-нибудь смотрите из коллег?
Да, да, да. Я когда-то сказал, что смотрю тех, с кем дружу, читаю тех, с кем дружу, и только вот с кем дружу. Это почти правда, почти правда. Редкое исключение бывает, когда меня раззадорит какая-то информация, я хочу узнать. Нет, нет. Смотрю из коллег я моего давнего, 40-летнего стажем друга Фоменко, но его смотрят многие, так что неудобно говорить об этом. Но тем не менее...
Почему неудобно? Разве это плохо смотреть Фоменко?
Я его смотрю так же, как он и меня смотрит, и буквально все смотрит, до единого спектакля. И я смотрю все, что можно смотреть, все, что им поставлено. Потому что это при любом его лицедейском таком проявлении, при любом его умении, как сказать, клоуничение, такое лицедейство такое, клоуничение такое, при любом умении там есть настоящий театр, тот самый давний, настоящий, древний театр, дорогой нам, мы его не видели, но догадываемся, что он есть. В литературе с этим хуже, я лучше Шкловского почитаю. И как-то мне вот бред Шкловского делает ясным очень-очень многие вещи. Бред его, совершенно какой-то искусственный поток такой. Ну, удовольствие огромное, наслаждение огромное. Не скажу, что все-таки читаю много.
А скажите, пожалуйста, вот все-таки вот так называемая окружающая действительность, она все-таки существует, она выставляет какие-то счета или требования для того, чтобы... Вот, знаете, когда я читал вашу книгу, и вообще, когда я думал о том же Александре Яковлевиче Таирове, чей недавно был все-таки, была дата, юбилей, там постоянно были какие-то требования времени. И то, что писал, например, сам Таиров, он постоянно придумывал какую-то даже особую терминологию для того, чтобы объяснить ответственному за театр начальству, что это какой-нибудь особый вид того же самого реализма, да, а не просто, извините меня, глубоко чуждое всему нашему искусству. Вот что такое вот время? Предъявляет ли какие-то условия?
Ну, вы понимаете, мы разговариваем так, я догадываюсь, о чем вы меня спрашиваете, больше, чем понимаю. Но догадываюсь. Вы знаете, я говорю артистам всегда, забудьте улицу. Я это говорю на эхе Москвы, очень странно. Забудьте улицу. Улица разношерстна. Не надо быть представителями улицы. Вы абсолютно не знаете, что она такое. Особенно сейчас. Вы вступите совершенно в болото, если начнете угадывать, что хотят люди. Вы ошибетесь. Вы можете угадать, что хотят люди, когда они уже проявили это свое желание мощно. И это не угадывание, а просто фиксирование. Это такое. Что же касается желания писать, исходя из твоей сегодняшней жизни, желания писать о прошлом, конечно, здесь существует мощный стимул. Мощный стимул. Недостаточность. Колоссальная недостаточность. Знаете, вот как я всю жизнь мечтал побывать в Латинской Америке, как я всю жизнь мечтал и увидел ее вдоль и поперек, как всегда мечтал о такой настоящей фантастической реальности, об экзотике, просто об экзотике, о плодах, которые я не ел, о птицах, которые я не видел. Это все было в нашей литературе, в нашем театре. Было, было. Я это не придумал. Это было. И когда ты занимаешься этим, то, естественно, ты занимаешься и современностью. Ты говоришь, черт вас всех подери. Да что же вы тут обсуждаете? Да вокруг чего же вы беспрерывно вертитесь? Да в чем же вы упрекаете друг друга? Да что вы такого нашли? Вот это вот ужасная вещь. И Таиров, конечно, было ими похоронен, при жизни начинали хоронить. То есть не надо обвинять современников наших в том, что они хуже тех, кто были при Таирове. Они не хуже, они дилетантские, слабее. У них примеров не было великих. Вообще время невероятного дилетантизма. Поощряемого дилетантизма. Это время, когда все уравнены. Писатель и читатель – это неправильно. Актер, мастер большой и зритель – это неправильно. Это люди, которые должны существовать одни снизу, другие сверху. Они должны так встречаться, и это не унижает ни читателя, ни зрителя. Не унижает. Я когда-то вспомнил, как близкий мне человек, известная очень актриса, она проехала в троллейбусе, к ней подошла женщина и сказала, почему вы с нами едете в троллейбусе? Я бы попросил вас, чтобы вы больше этого никогда не делали. Вы понимаете, это были те времена, давние времена, но это правильно. И вот театр Таирова, каким его создавал, это был недосягаемый театр, внутри которого человек, руководящий этим театром, пытался стать понятным и снизойти, и свою оригинальность как бы спрятать, чтобы только оставили в покое любимую актрису, любимую женщину и даже его искусство. То есть внутри возник невероятный конфликт между человеком, который не может быть как все. И ну, притворяются всеми.
Мы такие же, как все, эти кинокадры, где мы будем самодеятельностью руководить, мы будем что угодно, мы вас всех научим быть актерами камерного
конечно.
Театра. И каждый из вас может этим быть.
Конечно. Вы знаете, и сейчас такое у всех ощущение. Вообще за панибрата действительно со всеми. Вот от Константина Сергеевича Станиславского, от Немировича, о котором мы говорили, и до Таирова, и до всех. Ну, со всеми. И ничего не знаем. И ничего не хотим знать. Люди умирают, уходят в тень. Умирают, уходят в тень. Вы знаете, если у меня есть какая-то внутренняя миссия, то я их из этой тени вывожу. По их желанию, как мне кажется, вот внутри я чувствую, кто хочет моего вмешательства. Есть люди, которые совершенно не нуждаются в моем вмешательстве. Совершенно не нуждаются. Но я нуждаюсь в них. Они мне нужны. Они должны появиться на свет. Должны появиться.
А как же это замечательная вот вещь? Вот вы не знаете улицу. А как же так? Кому же мы тогда рассказываем? Вот это постоянное, я уж не говорю это ругательное слово, рейтинг, мы смотрим, а сколько смотрел, какая доля смотрела ту или иную передачу. А можем ли мы вот здесь, вот так называемый понятно. Опять прайм-тайм, поставить что-то, что мы не предполагаем, что будет близко людям?
Ну, тогда я вам скажу так. У меня другая, так сказать, другое восприятие. Я думаю, что содержание не важно. Понимаете? Важно, кто рассказывает и как рассказывает. Вы знаете, это очень существенная вещь. И люди, самые разные люди, влюбятся и услышат, могут не понять того, кто рассказывает блестяще. Вот это самое главное для меня. Ну, как в театре, знаете, забыл текст актер, и началась абракадабра. Он заменил текст звуками, и зал аплодирует. И зал аплодирует, как сумасшедший, аплодирует
и
зал.
И все понимает.
Все,
и
что? Все понимает. А что он должен понимать? Что он понимает?
Нет, главное, что происходит, что здесь
случилось, да.
Кто пришел.
Он понимает, что он присутствует при каком-то событии, при каких-то страстных каких-то вещах. Вы знаете, у меня была реплика у Олеши в спектакле «Нищий Лесмир Занда», реплика говорит: я могу галлюцинировать, но шкаф галлюцинировать не может. Ничего более нелепого, идиотичного нету. Но это эффектнейшая реплика Олеши. Это реплика театра. Она почти бессмысленна. И она, я называл это так. Я называл это «как в конвенте». Я говорю, как в конвенте. Красивая фраза, и меняются режимы. Меняются режимы. Один клуб сменяет другой клуб. Одни люди меняют другой клуб. А фраза красивая и сказана мощно каким-то маленьким уродом мощным, там как Д'Антон, например, сказана фраза, и все повернулось. Вот это, конечно, мне кажется, на самом деле происходит вот в искусстве. Вот когда мы говорим, предлагаем какую-то тему. Как?
Как?
Они что?
Ну, помните,
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
Понимаете? А помните, феномен подстрочника был вдруг?
Вы знаете, я виноват. Я прекрасно знал героиню подстрочника. Я знал, он меня ставил Лунгина и Нусинова,
да.
И был вхож в дом. И в те очень юные годы. Я знал
Лилиан Львовна?
Да, знал. И я, к сожалению, подстрочника не видел ни разу по телевидению, но у меня есть книга «Подстрочник», я могу попробовать ее прочитать. Я думаю, что там... Я видел несколько кадров. Нельзя сказать, что совсем не видел, она все-таки была на экране. Но я видел какие-то кадры и видел манеру, чрезвычайно независящую от того, кто смотрит. Совершенно. И нельзя сказать, что глубоко, трагически погруженную в себя.
Нет.
Нет, нет.
Там нет этого
да.
вообще.
Очарование, очарование свободы. Очарование свободой. Оказывается, можно так взглянуть на свою жизнь. Оказывается, можно так о ней рассказать, никуда не торопясь. Вот это, конечно, было потрясающе. На это надо иметь право. На это надо иметь право.
А, да, но есть же, вот есть, есть такой фильм. Вдруг взяли его и показали. Снятый там почти одним планом. И в этом одном плане есть, есть что-то такое невероятное разнообразие. Просто человеческое лицо. Просто рассказ. Просто интонация. Если говорят, что, что это такое, сидит какая-то женщина и что-то нам рассказывает вот такая... из вечера в вечер, ну, из вот... вечера в вечер.
Ну, вот так
и народ ломится у телевизора.
Вот так рассказывает, и такая женщина сидит, и этого не хватает. Вы не забывайте о том, что подстрочник или что-нибудь подобное ему возникает в тот момент, когда этого не хватает. Когда ты целиком находишься во власти химерических сюжетов, химерических людей, химерических выступлений, то есть тотального идиотизма. Ну почему? Простое слово, конечно, оно... Ну,
да. Там оно очень непростое, там замечательный, замечательный смысл, но то, как вы говорили, говорили как и кто,
да. вот это, конечно.
Конечно, это главная вещь. Превалирует.
Как и кто, как и кто. Вот это. А все остальное, все-таки мы ориентируемся на стереотип очень сильно. Заданы нам какие-то вещи, и мы их вылавливаем, 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 а своя индивидуальная манера, необычная манера, она заставляет тебя, вы знаете, почувствовать, что почва из-под ног уходит. Почва из-под ног уходит, и не надо этого бояться.
Угу.
Не надо этого бояться. Люди попытаются как-то сориентироваться, и переключиться, иначе слушать и воспринимать.
Михаил Левитин, программа «Дифирамб». Мы с вами встретимся через 5 минут. Плюс 7-985-970-45-45. Это смски, часть из которых я уже начну читать вслух.
Дифирамб.
Мы продолжаем наш разговор с Михаилом Левитиным, с художественным руководителем театра «Эрмитаж», а вы уже начинаете комментировать то, что мы говорим. Идет видеотрансляция, не забудьте. Номер для отправки СМС плюс 7-985-970-45-45. Таня пришла для себя к мысли. Значит, и наше телевидение не так страшно. Так не важно, что говорят, а гуру там нет.
Что мне ответить?
Я не знаю. Хорошая вот мысль. Умозаключение. А что такое властители умов? Вот есть властители, которые начинают пытаться владеть умами.
Да, и, да, знаете,
у Это же оборотная сторона того, что вы говорили.
У Островского.
Не важно, что скажет, а вот важно, кто.
Властители умов? Нет, это все равно. У Островского в «Горящем сердце» говорит, повернись к ней задом, говорит один градоначальник, говорит другому. Так и надо.
Ну да. Здесь, так. Вот я не улица, пишет Намани. А я слушательница, читательница, зрительница, которая явно говорит, что не, отвернитесь от улицы, когда вы говорите.
Что ну, прекрасно.
Я не улица. Вот это ощущение, вот самоощущение. Я улица, я не улица, я кто прежде всего? Вот у вас самоощущение, прежде всего, я кто? Потому
вы
что
знаете...
человек говорит там, я гражданин России, я христианин, я иудей, там, я вот, подданный антарктического короля. Вот как к какому-то сообществу себя причисляют всегда?
Вы знаете, ни к какому сообществу не причисляю. И все больше и больше, да здравствует мир без меня. Знаете, вот я живу с таким ощущением уже достаточно много лет. Это пусть не выглядит кокетством. Да здравствует мир без меня. То есть все проходит сквозь меня, сквозь, через меня, все сразу. И улица, и не улица, и мир, и так далее, и так далее. Знаете, как я и Моцарт, Моцарт и я, это там только Моцарт, понимаете? Сейчас приходит такое время, когда мне важны другие мои любимые. Жизнь началась с подражания им, жизнь началась с обожания их, а потом окончилась ощущением, что только они и без меня обойдутся, и только они и есть. Это очень сильное ощущение.
Как это передать кому-то? Вот я пытаюсь.
Я скажу вам, что весь театр, например, наш, построен на внимании к чему-то незримому. Артисты так существуют. Большинство из них. Может быть, до поры до времени, пока я с ними, пока мне это все важно. Может быть, не знаю. Передать можно. Какими средствами? Ну, какими Бог дал тебе, так ты уже и передаешь, как умеешь. Но вот не надо только эти средства делать центром мироздания. Ну, скажи просто. Услышат тебя, поймут тебя.
Это совершенно, получается, это противоречит искусству тому же самому. Зачем? Зачем нужно искусство? Зачем нужны приемы? Вот от души к душе, как сказала одна очень известная актриса, свой театр, сделавший большой, очень большой по объему театр на одном из центральных бульваров. Не нужно никакого театра. Вот от души к душе.
Мы же говорим о том, что ты, например, родился режиссером. Это значит, у тебя существует... Ты родился с неким языком. С неким языком режиссерским. Ты никуда от него не денешься. Ты родился писателем. Ты родился с некой писательской... Ну, с попыткой стилистической своей. Или со стилем своим. С манерой своей, с индивидуальностью своей. Если они есть, то дальше идет от души к душе. Но если их нет, то от души к душе совершенно недостаточно. Безумие какое-то. Безумие. Почему я должен к тебе быть расположен душевно, если тебя нет? Странно.
Кто любимые, с кого начали в подражании и в желании достигнуть и понять, и с кем остаетесь сейчас?
Клоуны. Клоуны и только они. Ну, я когда-то писал, что герой нашего времени, у меня такая рубрика была, мне прислали анкету, я сказал, Леонид Ангибаров. Ну, вот это все-таки Леонид Ангибаров, это Эраст Гарин, это Серафима Бирман, Юдив Глизер, Мартинсон Сергей Александрович. Вот эти люди главные. Я не скажу, что нету таких индивидуальностей здесь. Я их не называю только по той причине, что они вынуждены участвовать в неких непристойных делах, и я не могу о них говорить так же чисто и искренне, как о тех, кого перечислил. Есть люди, клоуны. Театр в основе любого искусства клоунское. Клоунское, в самом высоком понимании слова, эксцентрическое. Совершенно своеобразное видение мира. Человек, ну, так родился, он так видит. Ну, за это надо все для него сделать. И благодарить его ежедневно. Он видит не так, как мы. Он не пижонит, он не выделывается, он так видит.
Клоун может быть конформистом?
Ну, пытаются, репризы разные бывают. Пытаются, ну, тогда провал у него. Провал, клоун – это философия.
Народу нравится!
Это не клоуны.
А это кто?
Какие-то шуты гороховые. Это не клоуны. Я говорю о классике клоунской, о поэзии клоунской, о том, как Ангибаров лежал на опилках вниз лицом. И долго люди смотрели на спину и назад лежащего, худенького, щуплого человека и переживали какие-то немыслимые чувства в цирке, вы понимаете? Я бы мог много об этом говорить, бесконечно много об этом говорить, и о манере Эраста Павловича. Никогда. Никогда, говорит он. Это никогда входит в сознание. Интонация входит в сознание. Кстати, вы знаете, что интересно? Когда-то были анкеты в 20-30-х годах, анкеты об уровне мастерства, как оно менялось у тех или других актеров. Каждый год проставлял худсовет, такие вот оценки давал. Оценки. И вот первый пункт анкеты был «не талант». я не знаю, что там еще. Даже не ритмичность, предположим, не музыкальность, не пластичность. А первым, наверное, был голос. Голос. Это была Мирхольдовская анкета «Театр революции».
А, Мирхольдовская анкета. Ну, понятно. Анкета, так, да. И голос.
Но вы знаете, но это, в принципе, тогда было настолько серьезно, что Михаил Чехов всегда говорил, как бы считается величайшим из наших артистов, я думаю, что где-то это близко, говорил всегда, все, я вроде научился, могу, но голос у меня сиплый. Сиплый. А дело было не в том, сиплый голос или не сиплый голос, а своеобразие голоса. Потому что человек все-таки себя выражает через голос, выражает себя через интонацию.
Нет, ну и раз Петрович Гарин, это что-то невероятное в голосе. И я думаю, что убийственный удар по будущему нанесло не что-нибудь, а совершенно, может быть, невинная сатирическая реплика по тем временам «Селянс, я человек партийный».
Да, да.
Из мандата. «Селянс, я человек партийный», что вспоминали те, кто это помнил и звучало, вспоминали в каком любом 91-м году, там, во время перестройки,
да,
или что-нибудь еще.
Это мандат. Нивелировка голосов, нивелировка. Я сейчас путаю, ну, о лицах я уже не говорю. Лица давно требуются такие, какие педагоги. Понимаете, это педагоги ищут себя в абитуриентах. Ну, что там говорить? А уж что касается голосов, то они нивелируются невероятно. Потому что эти требования вообще ни при чем. В этом говорили об одной актрисе большой, я догадался, но ее своеобразие было именно в интонационном ряде. Это была неповторимость.
А, еще какое?
Какое?
Еще какое?
Какое?
Между прочим, это, у меня такое есть ощущение, что вся ерунда забудется, а
это
великие вещи
останутся. Я думаю, что вы совершенно правы. Совершенно правы.
Так, вы, безусловно, правы, пишет Сергей. Инспектор Ростехнадзора, как он подписывает, вы, безусловно, правы, дилетантизм доминирует в нашей стране. Почему в нашей?
Вы знаете, все-таки...
Я не знаю, или в нашей?
Все-таки мы занимаемся своей страной. И это я говорил, дилетантизм спущенный или узаконенный, поддержанный. Вы знаете, страшные происходят какие-то вещи. Ты слышишь малознающих девиц... или мало, или не твердо, не уверенных в себе молодых людей, утверждающих такие вещи, до которых ты не дожил осознать их. Ты понимаешь, что они лежат, ну, как говорил когда-то Олеша, говорил, ну, никогда не узнаю Востока, поздно уже, поздно, не узнаю, не изучу Восток, не успею. Эти изучили все мгновенно, владеют каким-то целым рядом каких-то приемов, и у них возникает зритель, который на их уровне это понимает, на их уровне, и он уверен, что их уровень – это и есть уровень понимания. Боже мой, если начать сейчас говорить, что происходит, и как мы легко договариваемся на уровне незнания друг с другом.
Причем во всех областях.
Во всех областях. Но я сейчас говорю, конечно, об искусстве. Мне так страшно становится, так страшно. Они не читают книг. Конечно, мы все грешны тем, что мы пропускали все время писание пейзажей, шли каким-то диалогом, событиям.
Ну, конечно, пока действие не начнется.
Пока действие не начнется. Конечно. Но все-таки
там читать.
Все-таки должно прийти время, когда мы должны погрузиться.
Так, берем ли мы поправку на то, что можно назвать поправку на все выражение? Знаете, все вырождается. Я однажды взял с собой в замечательный город Париж, я взял с собой путеводитель 1901 года. А знаете, какая была первая Франция? Фраза «Франция вырождается».
Да,
1901 год. Франция вырождается. Всегда все вырождается, всегда все раньше было лучше.
Да.
Всегда и молодые были моложе и умнее. Ну вот, да, может быть, мальчик, который ничего не знает. Но вот пришел один со злобным лицом мальчик и сальными волосами и всем рассказал, как пушки ставить надо. Вот этим в перьях комиссаром конвента, заслуженным генералом, рассказал, как вот надо сделать так, так и так, потом взял тулон, потом стал императором.
Ну да, угрюмый мальчик не французского происхождения.
Ну да,
конечно,
лицо корсиканской национальности.
Да, это такой мальчик, странный был мальчишка. А вот что касается наших дел, то все-таки это идет в поисках быстрого, легкого успеха и в поисках денег. Конечно, если мы говорим о нашей стране, в ней существует тысячи раз вот тут перед этим микрофоном это говорили. В ней существует один критерий, один идеал – деньги. Я был на спектаклях, знаменитых спектаклях, в театрах некоторых, современных театрах, где звучали старые классические пьесы, и вы не поверите тому, что сейчас скажу. При слове «деньги», просто при слове «деньги», «я должен вам много денег», например, говорят, зал аплодирует. Звучало еще раз, несколько раз слово «деньги». Зал аплодировал.
Что, просто на это слово?
На слово «деньги» в это трудно поверить.
Опорный сигнал?
Это вообще это метафизическая такая вещь, деньги. Они сделают человеком, что они хотят. Что они хотят, делают. Именно они делают, не человек с ними делает. Они могут превратить человека в ничтожество, возвысить его. Я уверен в этой силе. И все вертится вокруг этих денег. Людям кажется, что они все поняли. Они все поняли. Они поняли, как добыть деньги, значит, они поняли все остальное. Я думаю, только эта причина, и это наша страна. Это наша страна.
Ну, погодите. Деньги. Деньги замечательные, бензин замечательное, горючее. Страждущий от отсутствия денег, понукаемый редакторами и издателями, вот, злящийся на весь мир и проигрывающий все Федор Михайлович Достоевский. Вот на заказ обязан писать в каждый номер кусок, там, кусками эти рукописи. Но что у него получается?
Ну, это хлеб насущный. Вы понимаете, это другая история. Во-первых, вы правильно говорите, другая история. Это речь идет о Достоевском. Это исходное.
То есть дело не в деньгах вообще, а дело в нас.
Исходное Достоевского. Достоевский превратил эти деньги в романы. В романы, понимаете, он на них написал такое, что лучше было бы, понимаю, многим людям это не читать. Впрочем, они это и не читают. Про деньги у Достоевского.
Таня задается таким вопросом. А вот моральные нормы сохраняются благодаря укоренению в большинстве или стойкости меньшинства? Гениальный вопрос. Хоть какие-то. Вот когда мы говорим, моральные, включая моральные-интеллектуальные нормы. И там,
если отвечать на вопрос, пользуясь слагаемыми вопросы Таниными, то, конечно, стойкостью меньшинства. В этом нет никакого сомнения. И самое главное, слушайте родителей. Это ужасная вещь, о которой я... Слушайте родителей. Эти прописные истины, которые нам говорили они, раздражающие нас истины. И мы с нашим проповедничеством, когда мы что-то там рассказывали об обществе, о переменах, и они нам отвечали, хватаясь за голову, мудро и спокойно, прекрати, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы быть просто чуть-чуть добрее к нам. Это все-таки оказалось самым важным. И не надо считать себя строителями будущего. Не надо.
А есть с другой стороны такая вещь. Слушаться родителей, слушаться учителя, слушаться начальства, слушаться власти.
Не надо учителей и начальства.
А только родителей.
Власть, да? Только родителей. Я специально говорю,
только родители. А это не приводит к тому, что ты любого старшего будешь слушаться?
Не приводит. Во-первых, дети, оказывается, очень дифференцируют очень родителей. Они очень четко знают, на самом деле, любящие, хорошие дети очень четко знают, что слышать у родителей, что слышать и кого из родителей слышать. Это не слепое. Хотя у Чехова было это во главе всего. Несмотря на жестокость отца, несмотря на какие-то вещи неприемлемые, слушать, подчинить себя. И не на время, а на жизнь. Это очень серьезно.
И это абсолютное благо. Это во всех...
Я убежден. Ну, конечно, твой отец не убийца. И не какой-нибудь маньяк, и ты вынужден был родиться, так он и не будет тобой заниматься, ты его и не увидишь, в конце концов. А если будет, ты почувствуешь какую-то лицемерие, ложь, это исключение, редчайшее. Надо слушать старших. Но, Господи, Боже мой.
Михаил Левитин спрашивает, кто ведет, Сергей Бунтман, я заменяю Ксению Ларину. Смотрите, вот когда, а как же так, а как же прорыв? А как же, я понимаю, что здесь есть, мы какие-то нормы проходят через все. Я знаю очень мало людей, которые, например, принесли по-человечески, по-настоящему принесли семейные традиции и сделали это не нарочито, ненавязчиво, без всей этой коклюма и так далее, вот такой нарочитый, например, которые умеют с поколения в поколение, потому что это у них когда-то было. они как при советской власти, так и при антисоветской, при досоветской, они одинаково отмечают Рождество, например. Ну, потому что так, так всегда было.
Хорошо это. Вы знаете, хорошо это. Хорошо, и тогда дойдет это, конечно, до некого безумия, то, что я вам сейчас скажу. У меня в сотовом телефоне, он сотовый, и в записной книжке сохраняются телефоны всех, кто жив и кто не жив.
Вы тоже не вычеркиваете?
Я никогда не вычеркиваю.
Вы тоже не стираете?
Никогда.
Ай,
мало того, я вам скажу, что вот сейчас у нас был спектакль мой, которым можно смело быть довольным, и успешнейший спектакль у зрителя, это «Копнись туда и обратно» по Киму. Я поставил его в пространстве Давида Боровского. В пространстве одного из его старых спектаклей, который я с ним делал.
Да.
И я сказал тогда его сыну, Саше, я ему сказал тогда, я хочу работать с папой. Он умер, я без него не могу, я буду с ним работать. Вообще, вы знаете, эти связи, они должны быть, беспрерывно поддержаны нами. Беспрерывно. Вот откуда мое возвращение такое, они меня иногда впускают туда. То Абериуты, то Терентьев, то Таиров. Иногда они меня туда впускают, туда, к себе. Они видят, что я не лгу в этом, точно.
Здесь есть противоположная одна вещь, очень важная, то есть при общении с прошлым. Есть постоянное ощущение, что мы что-то не успели. Не успели задать важный вопрос. Об этом теперь уже я никогда не узнаю, как это было. Задать вопрос маме, папе, там, дедушке.
Конечно, конечно.
Есть ощущение. Ведь этого не наверстаешь. Что тогда делать?
Вы знаете, мне повезло больше. Мне повезло больше. Все, что я люблю, мне дано видеть во плоти. Во плоти. Не в слове выраженное, не в пластике выраженное, во плоти. Я оставляю чувственно очень сильно любимых людей в себе. Очень сильно. До запахов, которыми они при жизни обладали или, так сказать, они уехали, я не помню их. Я их чувствую. Мне их писать, конечно, трудно. И ставить, и играть. И, конечно, трудно. Все это трудное искусство. Трудно. Наверное, хотя и удовольствие огромное. Но я знаю, что у меня все живые, они живые. Не надо мне сочинять. Вообще, сочинительство мне лично вредно. Я очень бездарный сочинитель, понимаете? Я манипулирую только реальностью. Только реальностью. Композиция реальная.
Пиши, что видишь. Другое дело, что ты видишь.
Композиция реального. Вот что такое искусство. Композиция реального. А композиция – это твое уже, твоя индивидуальность, твое своеобразие. Ты своеобразный
видишь. А что такое реальное? Да, вот тогда вот, вот здесь... Но... Ничего не выдумывается нарочно.
Ничего не выдумывается нарочно. Подумайте, какое количество сейчас романов, как будто люди сидят и говорят, давай-ка что-то выдумаем сейчас. Вот «Порази». Ну, что это такое? Ну, это вообще не разговор даже. Не хочу.
Ну, «Порази», хотя любимое Дягилевское было «Удиви меня».
Это они сейчас говорят, да. И сейчас
они все любят вспоминать «Удиви меня».
«Удиви меня», да. «Удиви меня». Ну, в балете... Трудно удивить Дягилев.
А он знал, кому обращаться. Он знал, кого просить удивить.
Именно так, именно так. Людей новых для этого дела. Новых людей. Открой, открой, открой мне. Открой, открой. Это интересно. А мы очень заняты собой. Вот трагедия такая.
Но вы знаете, когда вы говорите, что вы все ощущаете во плоти, в запахах, какой-то вот в пространстве,
это правда.
В движении пространства. Но это ведь свойство, это же не воспитаешь себе.
Это свойство, да, это свойство, это родилось. Это, да, это тьфу-тьфу. И я каждый раз думаю, господи, не потерять бы, не потерять бы. Да, да. Ну, на время теряется. Чаще стало теряться, чем было. Потом восстанавливается, возвращается, возвращается. Так оно идет.
А есть опасность, вот нет страха не добрать вот эти фигуры.
Я переполнен ими, вы знаете, мне не хватает на мою компанию времени даже. Я переполнен ими. Мне не хватит жизни. Не хватит жизни. А помните, вот этот философ Федоров, когда он говорил о том, что воскресить, воскресить, воскресить.
Да, я о Фёдорове все время, с тех пор, как вы сказали, я только о Фёдорове и думаю.
Да, но я никогда не воспринимал это так глубоко и серьезно, Фёдорова. Но я думаю, что если ты воскресил и держишь в себе этот космос, то прекрасно.
Многие боятся. Вы знаете, многие боятся, и самое интересное, многие боятся этих ощущений. Я думаю, что вы не будете говорить, что только вы обладаете этим.
Нет, есть, что вы.
Но есть люди, которые это вот так не допускают себя. Знаете, одни по атеистическим соображениям, а другие по религиозным.
Да. Суеверие, вот. Да?
Сказать там батюшке или другому священнику, да. Сказать, что вот я вижу все время, как мамам, что она делает, моет посуду. Она ко мне поворачивается, она говорит. И рассказал мне еще раз, мне рассказал там про бабушку, которая была то-то, то-то и то-то.
Да.
Это бесы, бум-бум-бум начинается.
Ну, это бог с ними. Это бог с ними. Они судьи. Какие они судьи? Это же люди. Как люди могут судить людей? Я вообще это никогда не понимал. Как люди могут судить людей, давать им премии, награды? Я ничего не понимаю. Это для меня уму непостижимо. Просто уму непостижимо. Понимаете, это если ты сам обращаешься к какому-то уважаемому человеку, тобой, дорогому тебе, и говоришь, оцени, прошу, друг, поговори со мной, оцени. Это я понимаю. А все остальное, это же игры.
А тогда... Тогда, вот сейчас мы дойдем вообще до разговора, что естественно, а тогда в чем критерий? Тогда критерий. Критерий любого жеста, там, успешной политики, книжки, которую ты написал и отдал куда-то, как в вакуум, да? Или, ну вот люди здесь сидят и смотрят спектакль, который ты сделал. Или фильм, который ты снял в зале. Вот где критерий, где это ощущение, что это, а, нужно, б, не просто так?
Это нужно тебе. Это основа. Это нестерпимо нужно тебе. Это первое. Второе. Ты умеешь это делать. Это уже проверено временем и на каких-то других вещах. Третье. У тебя есть люди, которые нуждаются в том, что нужно тебе. Они есть эти люди. Даже если только твои дети, предположим. А если еще это вышло за рамки, и есть какие-то другие люди, поддерживающие тебя, прекрасно, превосходно, хорошо. Но и без этого можно обойтись. Главное, что это нужно тебе. А критерии – это то, что ты как критерии установил в жизни для себя. Если вы спрашивали меня о клоунах, спрашивали меня об эксцентрике, то вы понимаете, какие у меня ценности. Какие мои ценности?
Но самое главное то, что нужно по-настоящему тебе самому.
Безмерно.
По-настоящему.
Безмерно тебе.
Нужно. Значит, это будет нужно и кому-то.
Обязательно. Мы же все, опять же, мы же все люди.
Знаете, вот в этом очень многие разуверились. Во всех сферах, от искусства до политики. Никто никогда не верит, что политик, который говорит, да я придумал, как мне, в общем-то, перестроить то-то, то-то и то-то, что он правда этого хочет. А по-настоящему, наверное, это так. То, что нужно тебе, должно быть нужно и другим.
Конечно. Я резко отделяю политику от искусства.
А, да, но...
Резко отделяю. Поэтому говорю.
И вот на этом мы вместе прямо и обрываем наш разговор.
Хорошо.
Дифирамб и разговор, от которого... Не знаю, как вы, а вот я получил большое удовольствие. Михаил Левитин был у нас в гостях.